саммит «двадцатки» в Питтсбурге об усилении роли развивающихся экономик в мире. Удовлетворены ли Китай, Индия и Бразилия? Визит патриарха Кирилла в Белоруссию. Чем отличается внешняя политика РПЦ при новом ее главе? Олег Басилашвили против строительства Охта-центра. Эксклюзивное интервью «Радио Свобода». Роман Маркеса «Сто лет одиночества». Самая влиятельная книга среди нынешних писателей или литературная библия стран третьего мира? Это главные темы итогового выпуска «Времени Свободы» за пятницу 25 сентября. У микрофона Кирилл Кобрин. Здравствуйте. Ну и начнем мы с главной международной темы, точнее, с главных международных тем уходящей недели. Речь идет о саммите «двадцатки» в Питтсбурге. Напомню, этому саммиту предшествовала ассамблея, Генеральная ассамблея ООН, на которой разгорелись страсти сразу по нескольким вопросам. И, в частности, сразу после окончания ассамблеи была эксклюзивная пресс-конференция с участием глав Великобритании, Франции и Соединенных Штатов, которые обвинили Иран в утаивании информации о своих ядерных разработках, но вот сейчас внимание переместилось уже на, собственно, экономические и экологические проблемы. В Питтсбурге последний день саммита «двадцатки». Накануне лидеры ведущих государств мира выступили за возрастание роли развивающихся стран в развитии и в решении мировых экономических вопросов. Как заявил Белый дом, отныне главным форумом для обсуждения международных экономических вопросов станут встречи лидеров 20 государств. В большую «двадцатку» входят динамично развивающиеся страны, среди которых Китай, Индия и Бразилия. Сейчас с очень предварительными итогами саммита в Питтсбурге в эфире «Свободы» наш корреспондент в Соединенных Штатах Ян Рунов.
Итоги совещания «Большой двадцатки» в Питтсбурге предстоит анализировать более детально, однако какие-то результаты саммита уже очевидны. Например, по инициативе президента Соединенных Штатов Барака Обамы «Большая двадцатка» отныне берет на себя роль постоянного совета по вопросам глобального экономического сотрудничества, а «Большая восьмерка» — группа из 8 промышленно развитых государств — будет существовать, но сконцентрируется на неэкономических проблемах, например, на проблемах национальной безопасности. Уровень «Большой двадцатки» поднимается с совещания министров финансов и директоров центральных банков до уровня глав правительств. Политические наблюдатели отмечают также, что атмосфера совещания в Питтсбурге отличалась от атмосферы недавних совещаний «двадцатки» в Англии и «восьмерки» в Италии. На этот раз дебаты проходили не в такой напряженной обстановке, ибо в мире наметилось ослабление кризиса. Как заявил министр финансов Соединенных Штатов, участники совещания в общем достигли консенсуса по предложению об ограничении компенсаций менеджерам банков и инвестиционных компаний за рискованные финансовые операции. Хотя каждая страна будет устанавливать собственные стандарты этих ограничений, наблюдать за процессом будет Международный совет по финансовой стабильности, в который войдут директора центральных банков и министры финансов стран-участниц «двадцатки». На совещании европейские страны настаивали на более жестком ограничении компенсаций, чем Соединенные Штаты. В этом вопросе добиться полного единства было трудно. Соединенные Штаты выступали за ограничения, но были против указания конкретных цифр. Американская позиция – цифры должны быть продиктованы реальными успехами и реальным состоянием финансовых компаний и банков. В этом споре Соединенные Штаты одержали верх. На совещании в Питтсбурге был достигнут прогресс по предложению президента Обамы отказаться от государственного субсидирования добычи ископаемых энергоносителей – нефти, угля и газа, использование которых вносит немалый вклад в глобальное потепление. Президент Соединенных Штатов и премьер-министр Великобритании призвали страны не спешить с повышением банковской ставки и с отказом от пакетов стимулирования разных секторов экономики, поскольку мир еще не вышел из рецессии. Соединенные Штаты обратились с предложением к странам-экспортерам – Китаю, Индии и Бразилии – активнее стимулировать внутреннее потребление, что приведет к большему балансу с импортирующими государствами. Пока же Соединенные Штаты и Европа пытаются с помощью экономии средств остановить рост дефицита в торговле с этими странами. Соединенные Штаты поддержали требования Индии, Бразилии и особенно Китая предоставить им большую роль в Совете Международного валютного фонда и Всемирного банка. Европа сопротивлялась, поскольку в этом случае будет уменьшено ее влияние. Здесь удалось достигнуть согласия, и теперь соотношение голосов развитых и развивающихся государств будет равным 50 на 50. Не удалось достигнуть согласия по такой важной проблеме, как степень международного контроля над финансовыми рынками. Опять же, в отличие от Лондона, в Питтсбурге антиглобалисты не смогли устроить крупномасштабные беспорядки. Силы правопорядка хорошо подготовились и разгоняли протестующих, не имевших официального разрешения на проведение демонстраций вблизи центра Лоуренса, где проходил саммит. Демонстранты, в основном в черных одеждах, пытались прорваться к центру, неся плакаты, осуждающие капитализм. Всего участников было несколько сотен, а не тысяч, как они рассчитывали. Полиция разгоняла их слезоточивым газом и резиновыми пулями. Около двух десятков человек было арестовано за то, что они бросали камни и били стекла. Лидеры демонстрантов обвинили Соединенные Штаты в нарушении таких демократических принципов, как свобода слова и свобода собраний. В целом, совещание в Питтсбурге расценивается Белым домом как крупная победа председателя саммита президента Обамы, потому что большинство его предложений было принято. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
А мы продолжим тему, но уже в аналитическом ключе. О способности лидеров двадцатки решить насущные экономические и мировые проблемы, а также экологические тоже, корреспонденты Радио Свобода в США Юрий Жигалкин и Алан Давыдов побеседовали об этом с американскими экспертами.
Главы государств сумели сойтись лишь на заявлении о необходимости ограничить вознаграждение банкиров. Подобные форумы всегда вызывают повышенное внимание и особые ожидания. Оправданы ли они на этот раз? Вот как отвечает на этот вопрос Михаил Бернштам, экономист, сотрудник Гуверовского института.
Прежде всего, боятся, что Соединенные Штаты сейчас прекратят бюджетное стимулирование экономики до того, как кончилась мировая рецессия. Рецессия, по некоторым данным, в общем-то, уже кончается в Соединенных Штатах и, наверное, кончилась в Германии, в Японии, во Франции. Но остальные страны продолжают находиться в состоянии рецессии.
Но ведь, насколько я понимаю, участники этого совещания ставят перед собой гораздо большие задачи, как сбалансировать финансовую систему, как ее укрепить, как предотвратить будущие кризисы, подобные данному. Эти планы, так сказать, эфемерны?
Совершенно верно. Такие планы есть, и эти планы эфемерны. Разговоры о том, что существует мировой дисбаланс экономики, прежде всего, что Китай и в меньшей степени Германия являются крупными экспортерами и сберегают деньги и не потребляют достаточное количество продукции, тогда как Соединенные Штаты и ряд других стран являются крупными импортерами и недостаточно сберегают. Разговоры об этом идут уже очень давно. И когда говорят о сбалансировании, речь идет о том, что в Китае нужно увеличить потребление, сократить сбережения, а Соединенные Штаты, наоборот, должны увеличить сбережения так, чтобы все дефициты и профициты торговли в мире уменьшились. Соответственно, почему это важно? Это важно по той простой причине, что если какие-то страны очень сильно сберегают и мало потребляют, и они покупают тогда активы, прежде всего акции, облигации других стран, то от этого в мире становятся очень низкими процентные ставки, реальные на рынке, и из-за этого могут возникать всевозможные пузыри. Поэтому это важно. Но это означает, что надо заставить население стран изменить свое поведение, скажем, заставить китайцев меньше заботиться о будущем, меньше сберегать, больше потреблять. Сделать это невозможно в течение ряда лет. Только когда китайское население убедится, что в результате быстрого экономического роста будет стабильное увеличение их уровня жизни, тогда этот процесс, естественно, произойдет.
Это был профессор Михаил Бернштам. Глобальное изменение климата и способы борьбы с этим явлением также заявлялись в качестве одной из главных тем повестки дня саммита «Большой двадцатки». Способны ли лидеры 20 добиться успеха на этом пути? С этим вопросом Алан Давыдов обратился к Майрону Иболу, директору программы изучения глобального потепления Института конкурентного предпринимательства.
Заметно отличаются интересы США и Евросоюза, не говоря уже о глобальных противоречиях с интересами Индии и Китая. Правительства этих двух стран высшим приоритетом считают экономический рост. Сотням миллионов их граждан до сих пор недоступны электроэнергия и личные средства транспорта, производство которых требует огромных энергозатрат, главным образом за счет угля. Они не против некоторого сокращения выбросов углекислого газа, но только за счет пожертвований богатых стран. Выходит, США должны направлять на снижение энергоемкости китайской индустрии миллиарды долларов, занимая эти деньги у самих китайцев. В Соединенных Штатах, Австралии и отчасти в Евросоюзе самое большое препятствие – общественное мнение. Люди начинают осознавать, насколько ограничение промышленных выбросов повысит цену на электричество в быту или на бензин. Сказал Майрон Ибел, директор программы изучения проблем энергетики и глобального потепления Вашингтонского института созидательного предпринимательства.
Корреспонденты «Радио Свобода» в Соединенных Штатах Алан Давыдов и Юрий Жигалкин беседовали с американскими экспертами по поводу экономических и экологических аспектов завершающегося саммита в Питтсбурге.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Начало судебного процесса между президентом Чечни Рамзаном Кадыровым и руководителем общества «Мемориал» Олегом Орловым обсуждаем с правозащитником Александром Черкасовым.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Повтор в 5 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
В эфире итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. От международных тем перейдем к российским. Глава правозащитного центра «Мемориал» Олег Орлов не пошел на мировую с президентом Чечни Рамзаном Кадыровым. Сегодня Тверской суд рассмотрел гражданский иск президента Чеченской Республики к Олегу Орлову о защите чести и достоинства. Этот иск связан с заявлением правозащитника о виновности Кадырова, или, по крайней мере, причастности Кадырова к убийству сотрудницы чеченского «Мемориала» Натальи Истемировой, которое произошло 15 июля этого года. Суд заслушал показания истцов, ответчиков и свидетелей. Слушания перенесены на 6 октября. Мой коллега Мумин Шакиров весь день провел в Тверском районном суде города Москвы.
Судебные слушания начались ровно в 10 утра. Маленький зал Тверского районного суда был заполнен до отказа, так что не всем журналистам и желающим попасть на процесс хватило места. Первым выступил на заседании ответчик, руководитель правозащитного центра «Мемориал» Олег Орлов. Затем наступила очередь свидетелей. Олега Орлова поддержали глава общественной организации «Гражданское содействие» Светлана Ганушкина, исследователь международной организации Human Rights Watch Татьяна Лакшина, член «Мемориала» Екатерина Сакирянская и эксперт центра «Демос» Александр Мнацаканян. Когда объявили перерыв, к журналистам вышел Олег Орлов.
Я доказывал, что Рамзан Кадыров несет, и это безусловно так, политическую вину за убийство Наташи Истемировой. И дальше я говорил много и подробно о его политической вине. О том, что он не только, как высшее должностное лицо, отвечает за все, что происходит на территории Чеченской Республики, но он реально руководит и правоохранительными органами Чеченской Республики. Я приводил много конкретных фактов, что это именно так. И мне, вот теперь я это не говорил в суде, вам скажу, и мне представляется крайне странно, что когда речь идет о руководстве спецоперациями, о победах и так далее, Рамзан Кадыров говорит: да, я руководил, я это делаю. Когда речь идет об ответственности за нарушение прав человека в Чеченской Республике, сразу он заявляет: нет, мне силовые структуры не подчиняются, я вообще ни за что не отвечаю.
Сторона истца обошлась на слушаниях без свидетелей. Позицию президента Чечни Рамзана Кадырова озвучил адвокат Андрей Красненков.
Наши основные претензии, что Орлов вполне осознанно оскорбил Кадырова на весь мир. Вот связав это его имя, в данном случае по ситуации с похищением и убийством последующим Истемировой.
Каковы исковые заявления?
Исковые требования удовлетворены. Ну, значит, там у нас несколько фрагментов из заявления правозащитного центра, которые были размещены на сайте 15-го, опровергнуть эти основные утверждения, а также выплатить моральную компенсацию в сумме 10 миллионов, то есть 5 миллионов с правозащитного центра и 5 миллионов лично с Орлова.
Там речь шла о предварительной какой-то сделке, она могла состояться? Или...
Было предложено судом заключить мировое соглашение. Я сказал, да, мы готовы отказаться от финансовой части, скажем так, от морального ущерба, от возмещения, если они добровольно разместят текст опровержения.
Глава правозащитного центра «Мемориал» Олег Орлов не пошел на мировую с президентом Чечни Рамзаном Кадыровым.
Там какое-то странное было мировое соглашение, типа мы опровергаем свои слова, вот, и тогда они, сторона ИСА, отказывается от претензий финансовых. А я даже не понимаю, понимаете, чего там можно опровергать. Я что должен был сказать, что сообщение Наташи Истемировой о расстрелах и убийствах и сожжении домов не вызвало негодования в верхах Чечни? Это я должен был опровергнуть.
В качестве свидетеля со стороны Олега Орлова на слушаниях выступила исследователь международной правозащитной организации Human Rights Watch Татьяна Лакшина.
Наша организация настаивает на том, что Кадыров должен отозвать иск, потому что иск безоснователен, и иск, самое главное, отвлекает власти, отвлекает общество от реальной сути проблемы, а именно от расследования убийства Натальи Истемировой, от наказания виновных. Вопрос сейчас в этом, а не в чем другом.
Правозащитник Светлана Ганушкина, выступающая на суде также в качестве свидетеля со стороны Олега Орлова, не уверена, что суд примет решение в пользу мемориала.
К сожалению, я ожидаю, вот мой прогноз отрицательный, мы это дело проиграем, я думаю. И проиграем мы не без помощи нашего высшего руководства. Потому что дважды за это время очень определенно Рамзана Кадырова поддержал президент Медведев. Как вы знаете, наш суд не страдает независимостью, к сожалению. Если я ошибусь, я буду очень рада и лично, и как член правозащитного центра «Мемориал», как гражданка России. Очень бы хотелось.
Судебные слушания перенесены на 6 октября этого года. Федеральному суде Татьяне Федосовой осталось опросить еще двоих свидетелей со стороны руководителя центра «Мемориал» Олега Орлова. Ответчики также предложили Федосовой в качестве доказательства противоправной деятельности Рамзана Кадырова и его сторонников видеоматериалы. Речь идет о выступлениях чеченских лидеров в Грозном, где они, по словам Орлова, открыто призывают к насилию. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, помимо иска в суд, также обратился с заявлением в ГУВД Москвы с просьбой возбудить против Олега Орлова уголовное дело по статье «Клевета». Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Продолжим итоговый выпуск программы «Время свободы». Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прилетел в Минск. Официально целью его поездки является духовное общение с белорусской паствой, совершение молитв о церкви и народе, а также встречи с общественностью и молодежью страны. Подробнее о визите патриарха и Белорусской православной церкви в материале Тамары Леленковой.
И светские власти, и православная церковь Беларуси готовились к приезду святейшего владыки. В Полоцке, куда по программе патриарх должен прибыть в субботу вечером, в Богоявленском соборе установили новые колокола. В гостинице «Славянская» сделали ремонт. В Витебске к приезду патриарха спешат закончить реконструкцию Площади Победы. Минский политолог Владимир Мацкевич полагает, что визит предстоятеля Русской Православной Церкви в Беларусь носит не только духовный, но и политический характер.
Патриарх Кирилл, получив статус главы Русской Православной Церкви, он реализует свои политические установки. Они достаточно амбициозны, с одной стороны, а с другой стороны, они охранительные. Ему необходимо поддерживать единство Русской Православной Церкви, особенно в тех местах, где этому единству нечто угрожает. Беларусь – это территория разлома или пограничья между западными ветвями христианства, католицизмом и протестантизмом, и православием. И здесь совершенно специфические проблемы. Более того, сейчас с изменением конфессиональной политики в Беларуси и с некоторыми шагами в сторону Римско-католической церкви, конкордатом с Ватиканом и возможным предстоящим визитом папы в Беларусь, для патриарха Кирилла здесь возникает новая проблема. И думаю, что, помимо всего прочего, еще и президент Лукашенко, который не применил встретиться с патриархом, будет ставить перед патриархом весьма специфические задачи, пытаясь в свойственной ему манере использовать визит патриарха для лоббирование каких-то проблем и вопросов в Кремле.
Рассказывал политолог Владимир Мацкевич. Состав образованного в 1989 году Белорусского экзархата Русской Православной Церкви входит 11 православных епархий, самая древняя из которых, Полоцкая, была основана в 992 году. Я попросила научного сотрудника Центра изучения Восточной Европы Бременского университета Николая Митрохина рассказать об особенностях Белорусской Церкви.
Особенность состоит в том, что Белорусская Церковь в целом гораздо либеральнее и более прозападно по российским меркам настроено, чем это происходит в России. Это связано с личностью главы Белорусского экзархата митрополита Филарета Вахрамеева и общим все-таки более западным трендом белорусского общества, то есть делается не на уровне политических деклараций, а на уровне обычной практики. Например, совершенно нормальным для Беларуси являются визиты православных священников в ЕС, ну, хотя бы в Польшу, проведение совместных мероприятий с католическим духовенством, что в России практически непредставимо. Более толерантное отношение к протестантам, которых в Беларуси также очень много.
Вообще зависит вот эта вот церковная жизнь от государственной власти в Беларуси?
Несомненно, зависит, потому что в Беларуси сохраняется патерналистская модель взаимоотношения государства и церкви, то есть государственные органы постоянно наблюдают за церковной деятельностью. Поэтому считается, что митрополит Филаретов в этом плане, то есть глава белорусского экзархата, находится в такой золотой клетке. То есть, с одной стороны, государство белорусское всячески подчеркивает, что православие там самая-самая традиционная культура, и т.д. и т.п. С другой стороны, церковь все время чувствует себя в отношениях с государством, в деле вот получения всяческих санкций, разрешений довольно стесненно.
Как вы думаете, политический какой-то эффект будет иметь эта поездка?
Ну, это зависит в большей степени от политиков. Хотят ли они воспользоваться визитом патриарха для того, чтобы сказать друг другу что-то? Трудно было ожидать, что визит патриарха Кирилла в Украину летний, он, скажем так, противоречивый, на мой взгляд, не очень удачный, закончится таким демаршем фактически со стороны Медведева, который, так сказать, по итогам прошлого визита объявил, что патриарха Кирилла там обижали, и поэтому, значит, это одна из причин резкого охлаждения отношений между Россией и Украиной. Хотя сам патриарх прислал Ющенко теплое письмо с благодарностями и совершенно эту точку зрения не поддерживал. Что будет в этом случае, сейчас сказать трудно. Может быть, вполне Лукашенко заявит на встрече с Кириллом что-нибудь там типа про братские народы. Может быть, что-то другое. Лукашенко в этом плане абсолютно непредсказуем. Действия российских властей в последнее время тоже вполне возможно предугадать.
Это было мнение научного сотрудника Центра изучения Восточной Европы Бременского университета Николая Митрохина. Так получается, что даже если патриарх Московский и всея Руси Кирилл отправился в Беларусь с пастырским визитом, общество от его поездки ожидает вполне светских политических результатов. Тамара Леленкова, Радио Свобода, Москва.
Напомню, в эфире итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 25 сентября. Главные темы второй половины часа. Олег Басилашвили против строительства Охта-центра. Эксклюзивное интервью «Радио Свобода». Роман Маркеса «Сто лет одиночества». Самая влиятельная книга среди нынешних писателей. Или литературная библия стран третьего мира. Программу продолжим после объявлений и заголовков новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободаньюз.ру. Главная тема дня.
Кто угрожает правозащитнику Александру Подрабинову и его семье?
Комментарии экспертов.
Режиссер Марк Захаров превратил «Вишневый сад» в комикс.
В блогах Свободы.
Олигарх Прохоров решил стать Романом Абрамовичем.
Сайт Радио Свобода свободаньюз.ру.
В Москве 20 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Иран отверг обвинение в том, что строительство его нового завода по обогащению урана было тайной. Как заявил высокопоставленный иранский представитель Али Акбар Салихи, завод не был секретом, поэтому Тегеран сообщил о его существовании МАГАТЭ. Сообщение о строительстве завода вызвало резкую критику со стороны мирового сообщества, подозревающего Иран в разработке ядерного оружия. В Дагестане в результате перестрелки с боевиками погибли два милиционера из Чечни, еще один ранен. Боестолкновение произошло сегодня в Казбековском районе республики. Как сообщили Интерфаксу, в штабе временной группировки войск были убиты два боевика. Семья правозащитника и журналиста Александра Подрабинока утверждает, что на него оказывается давление после публикации в ежедневном журнале статьи «Как антисоветчик к антисоветчикам». В этом материале правозащитник достаточно резко высказывается по поводу требования ветеранов снять вывеску «Антисоветская» с московской шашлычной на Ленинградском проспекте. Судебное решение по иску президента Чечни Рамзана Кадырова к председателю правозащитного центра «Мемориал» Олегу Орлову будет вынесено, как ожидается, 6 октября. Слушание дела о защите чести и достоинства в Тверском суде Москвы отложено, поскольку ответчики попросили вызвать в суд еще 2 свидетелей. В Москве арестован роженец Дагестана, предприниматель Альберт Саев, который подозревается в организации хакерских атак на сайты руководства Чечни, Дагестана и Ингушетии. По данным следствия, в результате действий Саева официальные сайты либо блокировались на некоторое время, либо информация на них изменялась. В Молдавии парламент одобрил назначение главой правительства лидера либерально-демократической партии Влада Филата. За предложенную Филатом правительственную программу проголосовали 53 депутата из 101.
20:32 в Москве. Итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу 25 сентября. У микрофона Кирилл Кобрин. И продолжим программу. Сегодня мы завершаем серию специальных репортажей под названием «Пекинский дневник». Ее подготовил мой коллега Андрей Широградский, побывавший в августе этого года в столице Китая. На этот раз речь пойдет о том, что называют «Синет» – китайский интернет.
В Пекине практически в каждом кафе есть бесплатный Wi-Fi. Молодые люди и бизнесмены, как в Европе, Америке, с удовольствием пользуются своими компьютерами за чашкой кофе. Впрочем, почему только в Пекине? Wi-Fi есть и в деревнях, а в Шанхае уже в будущем году бесплатный доступ к интернету станет доступным в любой точке города. Синет очень самодостаточен. Здесь есть своя Википедия, Байдупедия, свой Google и его сервисы Байду, более 20 альтернатив YouTube и многое другое. Есть свои социальные сети, которые медленно, но верно набирают популярность. Отцом китайского интернета считают профессора Тянь Тяньбая. 20 сентября 1987 года профессор Тянь отправил из Китая первый имейл с заглавием «Через великую стену. Доступ к миру». Кстати, китайский интернет изначально задумывался в академических целях, поэтому учебные заведения одни из первых стали пользоваться интернетом. Необыкновенно популярен в Китае основатель Яху Джерри Янг. Он для китайцев свой, как для русских свой Сергей Брин. Очень известен и Ли Яньхунь, основатель Байду. Все эти личности стали идолами китайского интернета, так как за относительно короткий срок и еще в молодом возрасте успели стать миллиардерами. В Китае существует и своя киберпреступность. За решетку можно попасть за порнографию, клевету, незаконные тотализаторы, мошенничество или, например, за отредактированное изображение юаня с портретом ребенка вместо Мао Цзэдуна. Был такой случай. Контроль очень строгий. Не раз блокировались даже такие сайты, как вышеупомянутые Google и Baidu. Мои попытки открыть YouTube в Пекине тоже не увенчались успехом. Конечно же, блокируются сайты, так или иначе связанные с диссидентским движением в Китае. Но, будем объективны, влияние политических диссидентов в интернете сейчас ничтожно мало. Зато в Синете вспыхивают общественные кампании, которые по-настоящему могут задеть чиновников за живое. Особенно на местах. Поясняет специалист по проблеме цензуры в интернете, научный сотрудник Джорджтаунского университета Евгений Морозов.
Главную угрозу для китайского режима, конечно, представляют диссиденты. И не только политические диссиденты, но также различные активисты, организации, занимающиеся даже не политическими проблемами. Проблемами экологии, например, проблемами здравоохранения в Китае. Многие из них сейчас очень ведут активную деятельность в интернете, с помощью блогов, с помощью социальных сетей пытаются организовывать кампании, и, конечно, для китайского государства это представляет определенную угрозу, и цензура в китайском интернете уже и так довольно обширная, но они пытаются также сейчас и более детальную, такую фокусированную деятельность вести, блокируют определенные сайты, а в прошлом как бы они только блокировали поисковые системы, как Google и Википедию, сейчас это уже такие более точечные удары на определенные сайты.
Но тотальный контроль все-таки невозможен. К примеру, одному блогеру удалось сфотографировать на мобильный телефон дорогие часы на руке местного чиновника. Фотография пошла гулять по Синету, и чиновник чиновник потерял работу. Другого чиновника застали в компании симпатичных девушек, и блок дискуссии на тему «Кем эти девушки ему приходится?» привела к досрочной отставке. В Китае чиновник должен быть добродетельным, так что такие компании трудно остановить и что-либо им противопоставить. Сайты, находящиеся за пределами Китая, вынуждены идти на компромисс, чтобы остаться на китайском рынке, а не быть блокированными. Евгений Морозов.
Руководство Google объясняло свою политику в Китае тем, что лучше для китайской демократии иметь ограниченный доступ в Google, чем не иметь его вообще. То есть они опираются на то, что если грамотно искать, то все равно эта информация будет найдена. То есть полностью очистить интернет от информации, которая неприятна китайским властям, будет невозможно. Поэтому Google как бы себя утешает тем, что они нашли компромисс, который все равно позволяет пользователям как бы пользоваться Google, но в то же самое время и удовлетворяет китайские власти.
Еще один момент, который представляется очень важным. Абсолютное, подчеркнем, абсолютное большинство китайцев полагает, что цензура в интернете нужна. Более того, она необходима ради сохранения стабильности в стране.
То есть очень часто все зависит от того, как поставить вопрос. В Китае очень часто, когда проводятся эти социологические исследования, вопрос ставится таким образом, что хотите ли вы ограничить свободу слова в интернете, которая как-то может повлиять на развитие так называемого гармоничного общества. То есть это вот такой термин очень популярен в Китае. Они очень много говорят про гармонию. И как интерпретировать эту гармонию, как бы никто не говорит. То есть кто-то может считать, что это детская порнография, кто-то может считать, что это как-то связано с политическими протестами против власти. Но опять же, большинство, я думаю, все-таки согласны с этим. И мы опять же должны помнить, что даже в китайском интернете активисты и политические активисты в том числе, они не составляют большинство интернет-пользователей. То есть большинство интернет-пользователей, я думаю, в Китае, как во многих других странах, они или же безразличны к политическому устройству страны, или же относятся к нему лояльно. И китайский интернет в этом плане очень интересен, потому что мы видим также очень активную деятельность тех, кто поддерживает режим. Мы видим очень много националистов Китая, которые очень активно пользуются интернетом, чтобы, например, как-то организовываться против различных этнических меньшинств китайских. То есть, опять же, интернет, он очень хорошо, я думаю, отражает структуру самого общества. И я думаю, на данный момент в Китае очень сложно сказать, что большинство как-то хочет революции и большинство как бы против теперешнего режима. Я думаю, мы это сказать не можем. Те же самые тренды мы видим в интернете. То есть интернет – это только отражение общества, он не является чем-то абсолютно другим или новым.
Мой августовский пекинский дневник закончен. Я расплатился за выпитый кофе и пошел по центральной пекинской улице Чананзе в сторону шелкового рынка. На следующий день нужно было возвращаться в Прагу, а я еще не успел купить подарки родным и заняться еще одним типично китайским делом – всласть поторговаться. Но это личное.
Это был последний из серии специальных репортажей Андрея Шарагадского, моего коллеги. Эта серия называлась «Пекинский дневник». Из Пекина перенесемся в Санкт-Петербург. Деятели искусства и культуры обратились с открытым письмом к президенту Дмитрию Медведеву с просьбой не допустить строительство 400-метрового небоскреба в центре Санкт-Петербурга, рассказывает наш корреспондент Татьяна Вольская.
Правительство Петербурга поддержало газпромовский проект общественно-делового центра на Ухте, разрешив в 4 раза превысить предельную для этого места высоту зданий 100 метров и построить башню высотой в 403 метра. Позади остались протесты горожан и множество экспертов, включая ЮНЕСКО, утверждавших, что строить небоскреб нельзя. Перед принятием решения противники башни пытались в суде аннулировать общественные слушания, которые они считают фарсом. Петербургское яблоко обратилось в суд с заявлением о признании этого решения незаконным. С открытым письмом к президенту России против Газпромовской башни обратились известные деятели культуры и искусства города. Среди подписавших обращение – народный артист СССР Олег Басилашвили. Олег Валерьянович, почему вы подписали это письмо?
Ну, во-первых, потому что я петербуржец. Раз, я хочу, чтобы Петербург прирастали новой архитектурой, новыми домами, которые необходимы, конечно, в любом живом городе. не уродовался, чтобы новая архитектура не заслоняла собою ту красоту музейную, которую создали наши предки, а наоборот подчеркивал ее. Это второе. А в-третьих, что может быть самое главное, решение нашего городского руководства противоречит законам, которые написаны для строительства в нашем городе. Вот поэтому мы обратились к президенту, гаранту нашей Конституции, возможно ли такие нарушения.
Как вы считаете, почему власти проигнорировали все протесты горожан и уважаемых экспертов?
Эта вертикаль власти, с одной стороны, может быть, она и необходима, а с другой стороны, она приносит большой вред. Если губернатор избирается жителями города, то он дорожит их мнением, их отношением к себе, к собственной персоне, строит свою деятельность, понимая, что предстоят выборы. От того, совпадает ли его деятельность с намерениями горожан, зависит, выберут его на второй срок или нет. В данном же случае губернаторы назначаются руководством, поэтому ответственность губернатор ощущает не перед населением города, прежде всего перед тем, кто его назначил. Это разные вещи.
Вы согласны с тем, что Охта-центр не единственный повод для печали в городе?
Меня печалит многое. Прежде всего, отсутствие патриотизма в тех людях, которые занимаются планировкой и строительством новых зданий. Меня безумно печалит то, что даже те новые здания, которые могли бы и не строиться, но построены, отличаются полнейшим безвкусием, на мой взгляд. Но если взять, например, здание, построенное напротив Владимирской церкви на Владимирской площади, это здание подавляет все вокруг, но если это была какая-то особенная башня, чем-то напоминающая старый Петербург, но в новом понимании его, ну, можно было бы с этим смириться. Просто стоит гигантская банка с этими алюминиевыми, непонятно для чего, колоннами, которая перечеркивает ансамбль старого Петербурга, той площади, на которой жил Дельвик, того места, где жил Достоевский, ну и так далее, и так далее. Или еще пример, допустим, за гостиницей Советской, почти на берегу Невы, этого комплекса Монблан и еще второго здания. Это два полувысотных здания. Сравнить с гостиницей Петербург, построенной при советской власти, то можно снять шляпу перед архитекторами, строившими эту гостиницу Петербург-Ленинград, ибо она подчеркивает ту самую линию горизонта, которой восхищался академик Лихачев. Она не противоречит ни течению Невы, ни линии горизонта, ни этому небесному воздуху, который снисходит на Питер. А вот эти два здания «за» лезут вверх и ломают эту самую замечательную линию горизонта, причем бездарно ломают, некрасиво, омерзительно. Так же, как сломала крышу старой биржи, новая эта биржа, возвысившаяся там где-то на Васильевском острове. Это безобразие.
А как быть с аргументами защитников башни? Они любят приводить в пример Эйфелеву башню.
Эйфелева башня – это не здание. Это башня, ажурное сооружение. В данном случае Охта-центр – это здание, в котором будут работать сотни тысяч людей. Эти сотни тысяч принесут с собой новые проблемы – парковок, дорог и так далее и тому подобное. Не против строительства этого здания в городе Петербург. Нет. Мы против этого места, на котором оно строится, против вот этого честолюбивого желания авторов этого проекта утвердить себя в веках и вознести символ торговли над духовными символами Петербурга. А что такое духовный символ? Это прежде всего ангел на Петропавловской крепости, который должен быть выше всех точек. Это крест на Исаакиевском соборе, а это кораблик на Адмиралтействе. И вот эти все символы будут возвышаться к башне Газпрома, символизирующей собой торговлю, прагматику и так далее, и так далее.
Олег Валерьянович, как вы считаете, протесты и письма помогут?
Я надеюсь, что да. Я надеюсь, что разум, трезвый расчет, и хотя бы расчет на то, что если Петербург будет вычеркнут из списка ЮНЕСКО, как достояние всего мира культурное, это принесет большой ущерб нашему городу. Просто финансовый. Масса туристов могут и не поехать сюда. Представьте себе, в центре, допустим, Флоренции, поставят 400-метровый небоскреб. Уфалинцы найден в простой выход рядом с городом, на том берегу. Построен новый громадный город со всеми удобствами, с которым все живут и офисы работают. А этот городок превращен в музей, зарабатывающий значительно больше на туристах, чем город, в котором живут служащие чиновники. Почему бы нам не сделать то же самое? Мне кажется, что борьба вот именно за это место, напротив Смольного собора, который будет уничтожен громадой 400-метровой, вызвана честолюбивыми желаниями чиновников увековечить себя в веках. Мне кажется, это постыдная вещь.
Это было мнение народного артиста СССР Олега Басилашвили.
Татьяна Вольская беседовала с Олегом Басилашвили.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Перейдем к международным темам. В Германии в воскресенье состоятся парламентские выборы. Согласно прогнозам, явка избирателей вряд ли будет высокой. О предвыборной атмосфере и расстановке политических сил рассказывает наш корреспондент в Берлине Юрий Векслер.
Два итога предстоящих выборов в Германии можно предсказать заранее. Канцлером будет избрана Ангела Меркель, так как возглавляемый ей блок консервативных партий ХДС-ХСС скорее всего наберет наибольший процент голосов избирателей. Второй предсказываемый итог – блок Меркель не наберет более 50%, скорее всего это будет чуть больше 30%, и она должна будет формировать коалиционное правительство. Партии ассоциируются у Германии избирателя с определенными цветами. ХДС-ХСС – черный цвет. Социал-демократы – красный. Левая партия также красная, но ее социал-демократами не спутаешь. Либералы – желтые. Партия зеленых, соответственно, маркируется зеленым цветом. Два возможных сочетания трех партий в коалициях имеют свои образные названия. Светофор – это возможный союз социал-демократов, либералов и зеленых. И Ямайка – по цветам государственного флага этой страны. Это, соответственно, черные консерваторы, желтые либералы и снова зеленые – зеленые. Какие партии составят правительственную коалицию? Меркель заявляет, что хотела бы не продолжения большой коалиции с социал-демократами, а новой коалиции с либералами, с партией свободных демократов. Последний раз такое сочетание формировало правительство Гельмута Коля. Почему Меркель предпочла бы либералов? Я хотела бы провести в определенный момент уменьшение налогообложения для работодателей, чтобы позднее получить новый фонтан поступлений в казну. Я полагаю, что корнем следующего периода правления будет создание новых рабочих мест, дабы быстрее выбраться из кризисного оврага. Нам необходимо стимулировать рост производства, и все это лучше достигалось бы в союзе с либералами. Говорит лидер либералов Гвидо Вестервеле. Я буду до последнего дня бороться за то, чтобы наш союз с консерваторами получил большинство голосов для того, чтобы создать правительство, выражающее интересы среднего класса. Партнеры по нынешней большой правительственной коалиции ХДС-ХСС социал-демократами мало атакуют друг друга, позволяя делать это только молодым политикам своих партий. Говорит генеральный секретарь социал-демократов Хубертус Хайль. Я полагаю, что мы в предвыборной борьбе должны отвечать за свои слова. И то, что ХДС-ХСС позволяет себе вместе с либералами обещать избирателям снижение налогов, является полуправдой. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Вернемся к российским темам. Речь пойдет о ситуации вокруг правозащитника и журналиста Александра Подробинника. Активисты прокремлевского и молодежного движения «Наши» отрицают свою причастность к преследованию Подробинника. Они заявляют, что они были в офисе «Новой газеты», где Подробинник числится внештатным корреспондентом, но лишь для того, чтобы попросить его написать опровержение на собственную статью, которая называлась «Как антисоветчик антисоветчиком», и она была опубликована в сетевом ежедневном журнале. Это резкая статья, она вызвала неоднозначные отклики, в частности, в русском интернете, но вот сейчас все дело закончилось угрозами. Жена Александра Подробинника, Алла, считает, что давление на мужа началось как раз после публикации этой статьи. С подробностями наш корреспондент Ольга Вахоничева.
По словам жены правозащитника и журналиста Александра Подробинника Аллы, за последние дни в сети интернет на ее мужа были вылиты потоки грязи. В интервью «Радио Свобода» она рассказала, что к ним в московскую квартиру пытаются проникнуть неизвестные люди, не говоря о конкретной цели визита. Алла опасается за здоровье и жизнь мужа.
Соседи по дому вчера сообщили мне, что им звонят какие-то люди и расспрашивают о нашей семье. Ну, то есть, живем ли мы здесь, часто ли Александр появляется дома и так далее. Они представляются какими-то старыми нашими знакомыми, якобы потерявшими номер нашего телефона. Я не знаю, кто эти люди, нашисты, фашисты, не знаю. Но совершенно очевидно, что то, что они делают, происходит, если не с прямого указания, то с молчаливого согласия и одобрения власти. Эти попытки запугать мою семью отвратительные. Я очень хочу, чтобы о том, что происходит, знал как можно больше. Большее число людей. Мы сидим дома, родственники сидят у себя дома. Я не знаю, что можно предпринять в такой ситуации, кроме как сообщить об этом как можно большему числу людей, чтобы, ну, просто чтобы знали.
Все это Алла Подробинник связывает с открытым письмом ее мужа советским ветеранам, опубликованным в ежедневном журнале. В нем журналист комментирует действия нескольких ветеранов, которые потребовали снять незарегистрированную вывеску «Антисоветская» шашлычной на Ленинград. Проспекте в Москве. Вот небольшой отрывок из статьи «Как антисоветчик антисоветчиком», опубликованной Александром Подробинником в средствах массовой информации.
Это вам только кажется, что отдых ваш заслуженный и почетный. Это вам только кажется, что вы пользуетесь всеобщим уважением. Вам внушили это давно, но ваше время кончилось. Ваша родина не Россия. Ваша родина Советский Союз. Вы советские ветераны. И вашей страны, слава богу, уже 18 лет как нет. В Советском Союзе кроме вас были другие ветераны, о которых вы не хотели бы ничего знать и слышать. Ветераны борьбы с советской властью, с вашей властью. Они, как и некоторые, которые из вас боролись с нацизмом, а потом сражались против коммунистов. Не вы, охранники и почитатели советской власти, а именно они, подлинные герои нашей страны. Презрение потомков – самое малое из того, что заслужили строители и защитники советского режима.
Комиссар движения «Наши» Глеб Крайник признает, что статья правозащитника их возмутила, но категорически отрицает, что это его люди приходили в дом Подробинников. Активисты организации действительно ищут правозащитника, говорит он, и вот с какой целью.
Он оскорбляет ветеранов. И нам хотелось бы найти господина Подробинника и попросить у него извиниться, написать предупреждение. Так как в уставе нашей организации написано, что мы будем защищать права ветеранов. И я запробовал звонить ему по мобильному телефону и пробовал приходить в офис «Новой газеты», ну, спросить, работает ли он там, как его можно найти для того, чтобы предложить ему написать вот это вот опровержение. Мы его, к сожалению, не нашли. И поэтому мы в понедельник подаем на него в суд по статье 152 Гражданского кодекса «Защита чести и достоинства». Госпожа Подробинник говорит о том, что мы преследуем его, там, ходим к нему домой, в офис и так далее и тому подобное. Это неправда. Это делаем не мы. Возможно, это какие-то другие организации, журналисты, которые заинтересовались вот этой вот его провокационной статьей. И если приход в офис к «Новой газете» и звонок по его мобильному телефону считается преследованием, мы ни в коем случае не преследуем Александра Подробинника.
Между тем, в редакцию «Новой газеты» активисты движения «Наша» проникли не совсем законным путем, рассказывает руководитель пресс-службы издания Надежда Прусенникова. В редакции действует пропускная система, и люди с улицы в офис «Новой газеты» просто так попасть не могут.
А как мы потом выяснили, на посту охраны они позвонили в компанию «Содружество», которая находится в нашем же здании, но на другом этаже, где проходит выставка каких-то стульев, что они отправляются туда, и оттуда им заказали пропуск. Ну, понятно, что они отправились не за стульями, а в редакцию газеты. И ходили здесь, как привидение, по коридорам, искали Подробинника. Попытались им объяснить, что Подробинник с нами довольно давно не сотрудничает, но даже в те времена, когда он сотрудничал, он никогда здесь не сидел. Он всегда присылал тексты по интернету. Они в довольно настойчивой форме просили с ним связаться. Когда им сказали, что это невозможно, они захотели попасть на прием к главному редактору. Ну, главный редактор вышел к ним навстречу, и состоялся их разговор, который тоже, в общем-то, сводился к тому, что они ищут Подробинника, хотят с ним, как они сказали, серьезно поговорить, серьезно разобраться. Параллельно они еще совершали звонки каким-то своим, может, не знаю, куратором или руководителем, говорили, что они все-таки должны убедиться, не прячем ли мы подрабинника от них. В целом, как нам кажется, это не очень красивая какая-то такая, знаете, пионерская травля, когда жестокие глупые дети делают то, что им сказали, не очень понимая смысл своих поступков и последствия.
Сегодня в квартиру к подрабинникам никто не приходил и по телефону супругу правозащитника и журналиста не беспокоил, сказала Алла Подрабинник. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
И, наконец, в заключение итогового выпуска программы «Время свободы» за 25 сентября наша традиционная рубрика «Сегодняшний факт». Литературный журнал «В Азафире», издающийся на языке суахили, празднует свое 25-летие. По поводу знаменательного события журнал провел опрос среди своих авторов и известных писателей со всего мира с одним единственным вопросом. Какая книга оказала на вас самое большое впечатление за последние 25 лет? Среди упомянутых сочинений Владимир Набоков с «Лолитой», скандальные сатанинские суры Салмана Ружди и мемуары Барака Обамы. Но целых три голоса от строгих коллег получил лишь одна книга, ставшая уже классическим роман Габриэля Гарсия Маркеса «Сто лет одиночества». В этой истории важно не то, что победил именно Маркес с его романом, а то, где он победил. Африканский литературный журнал, писатели, в основном представляющие так называемые страны третьего мира, главный ресурс литературных мод Запада последних десятилетий. С легкой руки Маркеса и его коллег Карпентера, Лима, Амаду и других появилось выражение «латиноамериканский магический реализм». Позже в магический реализм играли авторы из Азии и Африки. Стали ли «Сто лет одиночества» литературной библией словесности стран третьего мира? Об этом рассуждает мой коллега, эссеист и литературный критик Александр Генис.
То, что роман «Сто лет одиночества» сочли лучшим за последнюю четверть века, хорошо говорит о Маркесе и плохо о нашей цивилизации. Прекрасно, что эта великая книга по-прежнему привлекает читателей и писателей. Трагично, что она становится все более актуальной. Революция, знаменем которой стал прославленный роман Маркеса, ввела в широкий культурный кругозор третий мир. Конечно, и раньше Запад знал и любил чужих, как Рабиндранат Тагор, авторов. Но впускал их в литературу на своих условиях. Словесность окраин продолжала культуру метрополии. Экзотическая тема без остатка вливалась в традиционную форму. Маркес перевернул доску, открыв миру магический реализм. Корни этой школы покоятся в толще всей мировой культуры, но крона ее покрывает самую беспокойную часть планеты. Магическим реализм становится там, где может происходить все, что угодно. Фантастика здесь – вывих прогресса. Об этом первая и самая знаменитая фраза романа. Пройдет много лет, и полковник Орелиано Буэндиа, стоя у стены в ожидании расстрела, вспомнит тот далекий вечер, когда отец взял его с собой посмотреть на лед. Сам по себе лед не представляет собой ничего сверхъестественного. Таким он стал, оказавшись не на своем месте, вблизи экватора. Как сказал Октавия Пасс, модернизация превратила третий мир в преисподнюю с кондиционером. Магический реализм – сигнал бедствия. Когда политика сходит с ума, литература следует за ней, порождая монстров. Собственно, поэтому магический реализм не идет вменяемым регионам, вроде Северной Америки, но неотделим от Америки Южной. «Они любят детективы», – говорил тот же мексиканский классик. «Мы – сказки». Дело, впрочем, не в географии, а в истории. Если она произвольна или забыта, то действительность поддается лишь искаженному, гротескному изображению. Шедевры магического реализма рождаются там, где не литература, а жизнь становится жертвой вымысла. Отсюда явление наследников Маркеса и в Европе, Павича в Сербии или Пелевина в России. На более благополучном Западе та роль, что в третьем мире играет «Сто лет одиночества», отведена Гарри Поттеру и Дэну Брауну.
Александр Генис о романе Маркеса «Сто лет одиночества», который по версии журнала «В Азафире», он издается на языке суахили, стал самым влиятельным романом последних 25 лет. Итоговый выпуск программы «Время свободы» завершен. Над ним работали продюсеры Наталья Пахомова и Оксана Панье. Я, Кирилл Кобрин, прощаюсь с вами. Оставайтесь на волнах свободы, а после новостей «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым. Всего доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Главное условие с нашей стороны. Сотрудничество должно быть стабильным и долгосрочным.
Россия первая не исполняет тех решений, связанных с войной с Грузией.
Мы сможем наблюдать за тем, как выполняются решения, принятые нами на
предыдущих Палачи действовали безнаказанно, чувствуя поддержку властей.
На проезжей части дороги сработало мощное взрывное устройство. В момент...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 5980, 5995, 9520, 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».